Рюдьярд Джозеф Киплинг. Номер 007. Локомотив после морских машин – самый чувствительный аппарат из всех вышедших из рук человека. А номер 007, кроме того, был еще совершенно новый. Красная краска еще не совсем высохла на его колесах. Фонарь с рефлектором блестел, словно каска пожарного, а будка машиниста могла бы служить изящной гостиной. Его только что пригнали в депо после испытания. Он простился со своим лучшим другом в мастерской двигателя. Громадный мир открывался перед ним. Остальные локомотивы оглядывали его. Он смотрел на полукруг дерзких, немигающих фонарей, слушал пыхтение, бормотание, презрительное, насмешливое шипение пара в водомерных кранах и готов был отдать месячную порцию масла, чтобы пробраться сквозь свои собственные движущиеся колеса в кирпичный зольник внизу. Номер 007 был восьмиколесный американский локомотив, несколько отличавшийся от других локомотивов этого типа. По книгам компании он оценивался в 10 тысяч долларов. Но если бы вы купили его по его собственной оценке, через полчаса ожидания в темноватом депо, где гулко раздавалось эхо, вы сохранили бы ровно 9999 долларов и 98 центов. Тяжелый товарный поезд «Могул» с коротким каукетчером и стопкой на расстоянии 3 дюймов от рельсов первый начал невежливую игру, обратясь к локомотиву системы Pittsburgh Consolidation. «Откуда принесло этого?» — спросил он, сонно выпуская легкий пар. «Я почти ничего не могу рассмотреть, кроме ваших номеров», — послышался ответ. «Предполагаю, что это что-то, оставшееся на память от Питера Купера». 007 дрогнул. Пар у него подымался, но он удержал язык. Всякий паровоз знает, что это был за локомотив, на котором Питер Купер производил свои опыты в далеких 30-х годах. Тут заговорил маленький, заново отделанный служебный локомотив. «По-моему, что-нибудь не ладно на пути, если пенсильванский толкач песка начинает разговаривать о нашем происхождении. Это совсем хороший малютка. Он сделан по чертежу Юстиса, так же, как я. А разве этого недостаточно?» 007 мог бы увести служебный локомотив на своем тендере, но он был благодарен и за эти слова утешения. «Мы не употребляем ручных тележек на Пенсильванской», — сказал Питтсбург. «Это, горошина достаточно старая и некрасива, чтобы самой говорить за себя». «С ним еще не разговаривали. Говорили только про него». «Что, в Пенсильвании не обращают, что ли, внимания на хорошие манеры?» — сказал служебный локомотив. «Тебе следовало бы быть в парке, пони», — строго сказал Могул. «Мы все здесь паровозы большой тяги». «Вы так думаете?» — сказал маленький локомотив. «Прежде чем настанет утро, узнаете иное. Я был на пути номер 17, и груз там, о боже мой!» «У меня в моем отделении было много хлопот», — заметил тощий и легкий пригородный локомотив с очень блестящими башмаками тормозов. «У нас не успокоились, пока не устроили салон-вагон. Его прицепили сзади, и его тянуть хуже, чем машину для разгребания снега. Наверное, он когда-нибудь оторвется, и тогда будут бронить всех, кроме самих себя, дураки. В следующий раз они заставят меня вести курьерский поезд». «Вас изготовили в Нью-Джерсее, не правда ли?» — сказал пони. «Так я и думал». «Не весело таскать товарные поезда и платформы, но должен вам сказать, что они гораздо лучше холодильников или резервуаров с маслом. Я тащил».
«Тащили? Вы-то?»
— с презрением сказал Могул. «Вы только и можете, что втащить в парк платформу с припасами. А я...» Он остановился, чтобы слова его могли сильнее запечатлеться в сознании слушателей. «Я имею дело с грузами большой скорости. 11 вагонов. Тяжелее, чем все, что вам приходилось возить. Я выезжаю, когда бьет 11, и должен проходить по 35 миль в час. Все, что ценно, хрупко, непрочно, требует быстрой доставки, вот моя работа. Пригородное движение на одну только степень выше передаточного. Товарный экспресс – вот самое главное».
«Ну, я вообще не склонен хвастаться», – сказал Питтсбург.
«Да? А вас прислали сюда потому, что вы ворчали на подъем», – перебил пони.